Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час. Эту часть Светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проведет протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Павел, вот мы шли-шли и пришли в Великий пост. И, естественно, как всегда, из года в год нас начинает мучить сомнение, а правильно ли мы вообще каемся, и что нам надо делать для спасения души Великим постом. То есть читать-то мы читаем, и проповеди-то мы тоже слушаем. Но у нас все равно какая-то планка, которая не дает нам лично для себя вот такими простыми, доходчивыми для самого человека словами определить, что именно нам надо делать. Вот мы знаем, что есть, например, рекомендации святителя Иоанна Златоуста, там вот из чего состоит покаяние. Исповедь, там, потом милосердие, смирение, сердечная молитва. Это все замечательно, очень красиво, и мы все за. Но каким образом все это делать, никто из нас толком не понимает.
Марина, можно вам вопрос задам я? Скажите, а вы когда-нибудь у себя дома капитальный ремонт делали?
О, да.
А вот когда вы понимали, что вот пора делать капитальный ремонт?
Ну, как правило, в кризисной ситуации.
То есть, когда вам в этой квартире или в этом доме, в тех условиях, в которых вы жили очень долго, и они были для вас комфортными, в какой-то момент вдруг становится жить невыносимо.
Да.
Так вот, это и есть смысл поста, чтобы нас подвести к такому внутреннему состоянию, в котором все то, в чем мы раньше жили комфортно, спокойно, я бы даже сказал, привольно, чтобы мы почувствовали внутренний дискомфорт.
Так получается же, что это происходит по расписанию?
Вот. Это очень важный момент, очень такой непростой. И, с одной стороны, да, да. Это происходит в церкви, это, как правило, происходит по расписанию. Периоды покаяния, изменения у нас оказываются встроенными в церковный календарь. И, конечно, отчасти это выглядит, ну, странно. Но, с другой стороны, зная, что, например, ни у кого не вызывает изумления, что Новый год мы тоже празднуем по календарю. И вот весь народ выходит, радуется, ликует, Новый год и все прочее, почему-то никого не смущает то, что, а кто мне может запретить радоваться так же, как на Новый год радуются все, например, 9 сентября или в какой-то другой день года. Ну, даже мысли таких ни у кого не возникает. Но здесь, на самом деле, есть определенная своя правда. Она в том, что, конечно, мы не можем вынудить человека, какими бы то ни было древнейшими инструментами духовной жизни, к тому, чтобы выжать из него покаяние. Очень ярко это выражается в ситуациях, когда, например, дореволюционная Россия, любой чиновник, любой служащий должен был засвидетельствовать свою
лояльность,
да, это даже такое верноподданничество путем прохождения исповеди, причащения, получения соответствующей справки. Вот это, конечно, ну, чудовищно, совершенно чудовищно. Хотя отчасти такая практика сохраняется в отношении духовенства. Священники проходят обязательную исповедь во время Великого Поста, Рождественского Поста, ну, в разных епархиях по-разному. То же самое относится к семинаристам. Но вот, наблюдая за нашими семинаристами, где, казалось бы, ну, достаточно жесткая дисциплина, в том числе и связанная с участием будущих священников в таинствах, все равно всегда есть определенный зазор. И всегда есть какая-то часть студентов, ну, она минимальная, она очень небольшая, но которые по тем или иным причинам не идут на исповедь или не идут причащаться. Это может быть, не знаю, один-два человека в год. Как правило, конечно, их замечают, и трудно, трудно не заметить. Вот.
Тут тонкий вопрос.
Очень тонкий вопрос,
да. Человек может сказать, что почему же, отчего же. Я же выхожу за пределы стен Лавры, совершенно официально выхожу по каким-то разрешениям, я исповедую своего духовника или в храме, в котором...
Это вообще не вопрос. Если вот так вот именно, то вот никаких проблем вообще нет. Но речь идет о определенных ситуациях. Я знаю, вот перед моими глазами там один студент, у которого были серьезные духовные проблемы, у него были, он был одержим одной страстью, с которой, ну, в общем-то, не справлялся. И он понимал, что еще раз прийти на исповедь и просто сказать, что вот у него есть то-то, с абсолютной уверенностью в том, что, уйдя из-под епитрахили, он снова точно будет продолжать это делать. И он понимал, что он не хочет этого. При этом его желание быть в церкви и все-таки подготовиться к тому, чтобы стать священником, оставалось достаточно сильным для того, чтобы вот такие сложные процессы выбраживания покаяния в нем были. А поэтому, с одной стороны, да, мы встроены в церковный календарь, с другой стороны, все равно, конечно, определенный люфт свободы, он остается.
Ну вот смотрите, вы говорите «капитальный ремонт». Хорошее сравнение, замечательное, но капитальный ремонт не делают каждый год.
Ни в коем случае, конечно.
И,
вы с ума сойдете.
Вот, и
мы... На стройке жить.
А Великий пост у нас случается каждый год. И соответствующие призывы к нам мы слышим каждый год. Но смотрите, если человек живет больше светской жизнью по разным причинам, он верующий, церковный, но не получается у него вот соблюдать все, что он хотел бы, может быть, сам по разным причинам. И тогда, конечно, вот эта исповедь Великим постом, подготовка к ней, вообще все, что происходит Великим постом, каждый раз все равно становится событием знаковым для человека. Но у нас достаточное количество, я думаю, среди наших радиослушателей людей, которые стараются все-таки жить церковной жизнью. И достаточно часто исповедуются, причащаются. И вот, ну как, пост требует сугубого покаяния, а человек и так каждую неделю или каждые две недели бывает у исповеди, старается себя как-то контролировать, смотреть, что внутри у него происходит. Чем это отличается от того, что он должен сделать Великим постом?
Если человек правильно постится, он обязательно должен стать злым.
А здесь есть какая-то связь между правильно, есть вообще что есть правильно поститься?
Правильно поститься – это значит оказаться в состоянии допустимого лично для тебя душевного дискомфорта.
Только душевного?
Ну, внутреннего дискомфорта. В том числе не только душевного, физического тоже, конечно, да. Это все вместе. Но все-таки сам по себе физический дискомфорт, и если в нем нет определенного целеполагания и смысла, это может быть проявление определенной психической патологии. Да, мы все-таки говорим не об этом. Вот сам по себе... Я говорю обычно в такой ситуации, что, знаете, если вы думаете, что причинение самому себе боли является именно тем, что от вас больше всего ждет Господь Бог, то вы можете и не поститься, не молиться, просто заведите молоток и регулярно каждое утро бейте себе по пальцам. Вот, до той боли, пока вот вы будете выносить. Но, по-моему, это совсем не христианство, и вообще очень далеко.
Почему? В западно-христианской аскетике была же практика самобичевания?
Была, и у наших хлыстов, и у... Вообще, в практике именно такой, я бы сказал, болезненно-мистической, конечно, причинение самому себе истязаний, оно является вполне таким, вполне логичным.
Но все-таки... это может быть когда-то оправдано? В каких-то случаях?
Это может быть оправдано лишь только в том случае, если словами преподобного Серафима Саровского «Томлю томящего мя», в человеке есть такой дикий накал страстей, который по-другому не управляется. То есть если ваша лошадь, на которой вы сидите, ее несет, ее понесло, то уговорами с ней уже не справиться, ее придется хлестать. Придется причинять ей определенную боль, может быть, даже очень сильную боль. Потому что, ну да, вот ее надо вернуть в какое-то управляемое состояние. Я думаю, только в таком, только об этом может идти речь. Поэтому очень трудно внешне судить, выносить какое бы то ни было определение, вот это патология или это не патология, потому что мы не знаем, что там внутри у человека бушует. Вот та же самая преподобная Мария Египетская, да, ну, да, ну, блудница там, да, все это как бы понятно, но мы не знаем, какая там мощь внутри нее была, которая вот в покаянии смогла развернуться и вот превратить ее в исключительного человека с высочайшей прозрачностью по отношению к Богу. Это на пустом месте-то не могло появиться. Как раз-таки вот пример Марии Египетской, замечательный пример того, как правильно повернутые страсти становятся мощнейшим источником духовного роста и развития добродетели.
Тут, мне кажется, некоторые могут вам возразить, потому что часто, когда начинается Великий пост, мы приводим пример именно Марии Египетской и в том ключе, в котором вы говорите. Но найдутся обязательно ведь люди, которые, и, может быть, справедливо возразят, что пример Марии Египетской, он очень радикальный. Можно же, наверное, безусловно, его переложить на более простые вещи и не уходить в пустыню, и не становиться отшельником, и не терять связь с миром окружающим. Понятно, для чего Марии Египетской это было нужно, но это очень радикальный пример. И далеко не все люди, а многие буквально воспринимают, очень буквально, готовы к каким-то настолько радикальным переменам своей жизни.
Вот я вспоминаю замечательное свидетельство в книге «У стен церкви» Сергея Васильевича Фуделя, где он описывает некоего швейцара, который стоял у дверей одной очень элитной московской гостиницы в советское время и, собственно говоря, занимался только тем, что открывал-закрывал двери и кланялся всем входящим-выходящим. Вот. И вот этот человек был творцом непрестанной умной Иисусовой молитвы. Вот можете себе представить себе, вот по мне такой подвиг, он ничем не хуже, чем то, что совершала Мария Египетская в пустыне. Он тоже находится в пустыне, понимаете, он находится в пустыне своего сердца.
Хотя в центре города.
Хотя в центре города, хотя в постоянной суете, вот в этой, казалось бы, мирской маете, но он умудряется удерживать свой ум рядом с сердцем и вот в таком в положении разворачивать его к Богу и отдавать его целиком. Так что здесь радикальным покаянием, оно вовсе не обусловлено уходом в пустыню или какими-то другими внешними условиями. Человек может дома быть, пол мыть, там, не знаю, детей многих, большое количество детей, просто управлять ими туда-сюда, перенаправлять их бесконечные потоки, учебу, занятия, еду, горшки и все прочее. И в этом быть абсолютно счастливым и чувствовать, как Бог в этом всем действует, и человек сам взаимодействует с этим. Поэтому никакие внешние обстоятельства здесь, они вовсе не препятствия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов в гостях у Радио Вера.
Но это мы все равно берем такие примеры героические. Почему мы, ну не только мы, а поколение и поколение тысячелетиями христиане, любимейшим своим чтением избирали жития святых, потому что это как раз вот героические примеры. Ну, даже если брать не Лавсаек, скажем, Палладия, а ну, более приближенные к нам там описания отцов оптинских, как жила Оптина пустынь, как жили, скажем, в Глинской пустыне. То есть свидетельства почти документальные, по крайней мере, в области мемуаристики такой духовной, которые дают массу вот такого рода примеров. И мы с удовольствием, конечно, читаем, и даже иногда по молодости чему-то пытаемся подражать, поскольку у нас ничего из этого все равно не получается, может, к счастью для нас, вот, а мы эти свои потуги достаточно быстро оставляем и возвращаемся к своей обычной вот ежедневной жизни, которую мы пытаемся примирить нашу церковную жизнь, которую мы все больше и больше чувствуем своей, и нашу светскую жизнь, обычную, бытовую, вот как-то их поженить. И вот именно на этой почве возникает очень странное отношение к покаянию. Если человек, я опять вернусь к своему примеру, если человек достаточно регулярно исповедуется, он к исповеди так или иначе готовится. И вот качественное изменение его исповеди Великим постом – для меня не очевидно, каким образом он может этого достичь. То есть как он, понимаете, как наступает период такого полного успокоения, что ли. То есть мы, как мы забываем зачастую достаточно многие из нас, что Евангелие – это книга перпендикулярная нашей житейской мудрости. То есть она, если ее правильно читать, она вырывает тебя из этого состояния, когда тебе все понятно. Тебе сразу становится все непонятно. И то же самое, что от нас, насколько я понимаю, требует вот эта покаянная дисциплина церковная, что в какие-то моменты, да, ты вроде держишь себя в руках, ты стараешься в каких-то рамках оставаться, но нужно что-то, вот как споткнулся, упал, коленку разбил, или что-то, что выведет тебя из состояния комфорта. А мы настолько уже привыкли, что наша церковная жизнь достаточно комфортна для нас, что мы не понимаем, как нам из этого выключиться и продолжать делать то, что от нас требует в церкви Великим постом.
Да, Марина, вы затронули не просто один вопрос, очень глубокий, интересный, целый букет. И вот я бы здесь выделил в этом букете два таких ярких цветка, на которых хотелось бы свое внимание обратить. Первое – это отсутствие внятной практики мистической и аскетической для мирян. Все-таки подавляющее большинство литературы, которую мы с вами читаем, это все литература, адресованная монашествующим. Попробуй ее примени к человеку, у которого есть там жена или муж, у которых есть дети, у которых вся жизнь погружена совершенно в другой ритм, совершенно в другой уклад. И поэтому сегодня, как никогда, очень остро стоит запрос на формирование своего рода, ну, назовем это, приходского устава. Не только в богослужении, но в том числе и в области поста, в области молитвы, в области каких-то других практик.
Подготовки к исповеди.
Подготовки к исповеди, всему. Вот завтра мои друзья попросили... Вы будете сейчас, конечно, смеяться. Вот. Ну, в общем, попросили провести мастер-класс по исповеди. Вы понимаете, люди, которые...
Да, вот что, как он может выглядеть?
Вот это мой секрет, не расскажу. Вот, но я его проведу. То есть люди, которые вот тянутся к церкви, они чувствуют, что пришла пора уже вот сделать какой-то шаг. Но при всем обилии интернет-ресурсов, книг, радиовера, телеканалов, у них в голове не складывается четкое понимание того, вот как конкретно мне пойти и поисповедоваться. И так, чтобы это не стало формальностью. Не хотят они формального, они хотят на самом деле какой-то очень важный шаг. Это, конечно, проблема тянет отсутствие внятной катехизации у нас, к сожалению, в подавляющем большинстве. Но к чему я хотел вас подвести? Вот сейчас, например, там два раза в месяц проходят заседания такого смыслового клуба «Фавор», который организует издательство «Никея» на Моросейке. Эти заседания проходят уже, ну, с учетом ковидных каникул, ну, где-то уже, наверное, третий год. И вот когда мы начинали их проводить, как раз-таки главной задачей и ставилось научиться приспосабливать, адаптировать основные смыслы христианской аскетики к жизни обычного мирянина, условно говоря, там, офисного работника. Вот как одно с другим, как вы сказали, поженить. И вот в результате мы пришли к очень интересному формату. Если мы начинали с лектория, то есть был докладчик, некий спич, по-разному, там, от 30 до часа, а потом начиналось некое интерактивное взаимодействие, вопросы-ответы. Сейчас мы полностью отказались от этого. В пользу чего? Как это сейчас проходит? Есть обычно два человека, содокладчика, которые вначале выступают буквально 5-7 минут, не более чем, с неким словом, посвященным данному конкретному вопросу. А после этого дается задание в группы. Обычно это там 5-6 групп, каждый из них может быть от там 5 до 10 человек. И вот они практически 2 часа самостоятельно в малых группах разбирают эти задания. И выяснилось, что это настолько эффективно, это дает такой какой-то мощный импульс не к проглатыванию чужой прожеванной пищи, а вот именно к мучительному прогрызанию в смыслы, что потом, когда кто-то из этой группы выступает со своим сообщением, а задания могут быть как одинаковые, так и очень разные, но даже противоречащие друг другу. Потом идут комментарии от спикеров. И вот все проходит в формате очень живом, динамичном и бесконечно увлекательном. Люди, просидев там, прообщавшись 3 часа, уходят и не хотят расходиться. Почему? Потому что они не просто увидели какую-то, условно говоря, красивую схему, хороший алгоритм, вот и он им понравился. Они сами его из себя произвели. И вот мне кажется, что за такими смысловыми клубами, как вот этот Фавор на Моросейке, мне кажется, за ними будущее. То есть мы должны отказаться от такой парадигмы, что миряне – это исключительно пространство потребляющее, не способное ни к чему самостоятельно произвести. Отнюдь. Они деятели, они акторы. Они настоящие игроки, в том числе и в плане духовной жизни, потому что, каждый приход, каждый прихожанин — это живая клеточка церковного организма. И она взаимодействует, она должна полноценно взаимодействовать. И мне кажется, конечно, вот за мирянскими сообществами, за активностью мирян, в том числе и в плане именно какого-то возрождения, что ли, духовной жизни, мне кажется, будущее. Потому что об них ты сам, как священник, начинаешь резонировать. Ты понимаешь, что вот эти твои слова, которые произнесли, ты когда-то там произнес, они не остаются исключительно на уровне там сознания. Они как дрожжи переквашивают другого человека, и ты уже отвечаешь за то, во что этот человек переквасился, но не механически, а именно вот в таком взаимодействии, в какой-то синергии, в симфонии друг с другом. Понимаете, вот вы говорите, я перехожу к вашему вопросу под покаяние. Да, вот действительно, это огромная проблема. И это проблема не только самих мирян, но и проблема священников. Вы не представляете, как мучительно выслушивать формальные исповеди, когда приходит человек и в тысячный раз начинает снова убеждать священника в том, что он сделал то-то неправильно. При этом он ни сам в это не верит, ни священник в это не верит, ни Господь Бог этого тоже не видит.
А тут же еще есть несколько аспектов. Одно дело, когда человек не видит за собой ничего другого, и уже тут, наверное, не очень важно, в данном случае есть или нет. Тут, если вы хорошо знаете этого человека, знаете его поступки и дела, ну, предположим, это какой-то ваш очень-очень-очень многолетний прихожанин, и он формально вот так исповедуется из года в год, вы можете ему о чем-то другом напомнить из его жизни, что вам известно, то, что вы считаете его...
Конечно. Нет, стоп. Немножко о разных вещах говорим. Конечно, я такому прихожанину, которого давно хорошо знаю, я ему не дам возможности рассказывать такую вот формальную исповедь, потому что, я ее остановлю, что в ней, я не вижу в ней никакого смысла.
А если вы не знаете его жизни?
Это другое дело, это совершенно другое дело, потому что есть люди, которые приходят на исповедь без особого желания открывать то, чем они на самом деле живут, им просто надо выполнить определенный ритуал. Вот человек хочет причаститься, ему надо пойти на исповедь. На исповеди у него заготовленный список грехов, которые с его точки зрения являются грехами. Он должен в них покаяться, он их расскажет священнику. И обратная связь, как бы, здесь опции такой не предусмотрена, она не предполагается. Вот. Ну, что с таким человеком? Ну, если он будет ходить регулярно в храм, если он будет с тобой общаться, если у него будет запрос, уж простите, на то, чтобы как-то по-другому начать исповедоваться и вообще осознавать покаяние на каком-то другом уровне, то, пожалуйста, конечно, но это не быстрый процесс. А чаще всего человеку достаточно комфортно, он привык вот в таком ритме жить, с такими представлениями. Ну, слушайте, а куда нам лезть? Мы что, в Бога не верим? Мы что, не верим, что там есть Господь Бог во всех этих процессах? а мы всего лишь управляющая компания. Понимаете? И я не сомневаюсь, что у Господа даже малейшая потребность человека в близости к Нему, она все равно будет удовлетворена. И нам здесь не состязаться с Богом.
И мы напомним, что в гостях у Светлого радио доцент Московской духовной академии и настоятель храма Покрова на Городне в Москве, Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы через минуту снова к нашему разговору вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».